Итак, вторая лекция по истории Древнего Рима. После того, что на первой лекции я рассказал про раннюю римскую историю периода ранней республики и царского периода, про то, как Рим из маленького городка на Тибре стал постепенно столицей латинов, а потом и всех италиков. Теперь имеет смысл немножко сказать о том, как все-таки была устроена политическая система Рима. Какие политические институты и магистраты, то есть должностные лица были в Риме. Надо заметить прежде всего, что, во-первых, все устройство римского государства, весь быт граждан и учреждений были обусловлены постоянными войнами. Вся римская история — это история войн, о чем я еще скажу. Мир был каким-то исключением, редким исключением для Рима. И вот такая атмосфера постоянной мобилизации, военной организации, военного ожидания, она наложила, конечно, огромный отпечаток на всю римскую культуру, на мироощущение и на политическую систему, конечно, которая во многом дублировала военную систему. Первая важная черта римской политической жизни, как и римской культуры, это ее крайняя военизированность. И второй важный момент, что тоже вся история Рима – это история борьбы, внутренней политической борьбы, во многом завязанной на гражданские права, на доступ к должностям и на землю. Сначала это была борьба между царями Рима и аристократами. Эта борьба привела, как мы знаем, к падению в 510 году до нашей эры власти царей. Вторым актом этой внутренней борьбы была борьба патрициев, аристократов и плебеев, которая закончилась относительным равноправием плебеев, допуском плебеев к народному собранию, к земле и должностям. Третьим актом этой борьбы уже во первом веках до нашей эры была борьба так называемых оптиматов, оптимус, лучшие люди, нобели, аристократы, это знать Рима, оптиматы, и популяров. Ну, популяры, понятно, популюс, народ. То есть лучшие люди и народ, аристократия и чернь, скажем так. А вот оптиматы и популяры, то есть народной партии и партии аристократической. И эта борьба пронизывает последние два века до нашей эры в римской истории, о ней я еще скажу отдельно. И, наконец, еще такой важный аспект, как борьба между римлянами, самими римлянами, и их италийскими союзниками. То есть городами, которые считались союзниками Рима, которые были Римом подчинены. Рим туда выводил свои колонии. Они платили Риму определенные деньги. Они, самое главное, выставляли дополнительные военные контингенты для войн Рима. Но при этом они не имели равных прав с римлянами. Они оплачивали все издержки Рима, но не имели римского гражданства. И вот италийцы хотели получить это самое римское гражданство, чтобы вместе с самими римлянами не только нести на себе бремя войн, расходов, военнослужащих, но и участвовать в дележе захваченной добычи и так далее. То есть иметь римское гражданство. И эта борьба тоже была очень ожесточенной и тоже растянулась надолго. То есть вот это вот такая сложная и приходящая цепочка борьбы: цари, аристократы, плебеи, патриции, оптиматы, популяры, римляне и их союзники. Вот вся эта борьба, так же как атмосфера войн, военной готовности, она сформировала политическую систему Рима. Ну, чтобы сравнить ее с тем, что уже нам знакомо, я бы сказал, что политическая система Рима во многом напоминает Спарту, спартанскую систему. Я уже проводил определенные параллели между Римом и Спартой, тоже военным, военизированным обществом, обществом, постоянно готовым к сражениям, к борьбе, в котором человек полностью подчинялся полису. И мы видим в Риме ту же суровую военизированность всей жизни. Мы видим тоже преобладание аристократов, патрициев в Риме. Их орудие сената, как в Спарте это называлось герусия, да, совет старейшин, а у римлян это называлось сенат, орган патрициев, решающий орган в Риме. Мы видим, как и в Спарте римское хозяйство, это аграрное хозяйство, аграрная основа его. Спарта была аграрным полисом, да, тоже свои параллели. Мы видим тот же дух самоотверженного культивирования служения Отечеству. Главная война, служить на войне. И, кстати говоря, мы видим ту же беспримерную по выразительности и лаконичности речь. Можно сравнить римскую речь со спартанской. То есть есть много параллелей между спартанским и римским обществом. Можно сравнить римских консулов со спартанскими царями. Можно сравнить, помните, в Спарте была такая коллегия эфоров, надзирающих за нравами. В Риме это цензоры. Ну и так далее. Но есть и, как минимум, очень существенное одно отличие. Спарта никогда всерьез не стремилась к гегемонии, к общеэллинскому, а тем более к мировому владычеству. Для Спарты хватало независимости, достаточно усмирить собственных рабов и лотов, которые бунтуют, достаточно господствовать в Пелопоннесе, Пелопоннесском союзе полисов и поддерживать аристократические режимы союзные в других полисах. Вот задача Спарты, да? Чтобы не восставали свои лоты, чтобы Пелопоннесский союз подчинялся и другие режимы сочувственно относились там, где аристократическая партия, поддерживать ее. Рим же последовательно и упорно век за веком шел к мировому господству. Хотя сами римляне считали, что они сначала не борются за господство, а борются за выживание, защищаются. Но как-то интересно получалось, что в ходе оборонительных войн к Риму все время присоединялись новые земли, новые территории, пока в результате его обороны Рим не подчинил весь тогдашний мир. Ну вот, то есть Рим именно создал мировую державу, Спарта нет. Я уже говорил об этом. Итак, полис. Полис, римский, гражданская община, называлась цивитас. Она в Риме была ярко выражена аристократическая. Аристократия, патриции всем командовали. Так же, как многое роднит римскую культуру с греческой, несмотря на все противопоставления, также и у полиса в Риме, у цивитас, много общего с греческим полисом. Народные собрания, гражданин – это воин или земельный собственник одновременно. Но если у греческого, эллинского полиса вся его жизнь – это она пронизана множеством незримых связей между людьми, множеством неформальных, теплых таких отношений, союзов, сообществ, мы видим коллегий, там, не знаю, союзы по профессиям, философские школы, религиозные общества, пифагорейцы, орфические братства, элевсинские братства, мистерии и так далее. В общем, и это порождало такой неформальный характер греческого права, очень конкретный, а полису придавал внутреннее единство, и он не стремился к расширению, то для римской жизни и мышления как раз характерен, как я уже говорил, формализм, внешняя регламентация, внешняя субординация, рассудочная универсальность, стремление все систематизировать, включая ту же религию и всю жизнь, на основе нескольких абстрактных принципов. Поэтому римляне создали и язык, который является языком мировой науки, и очень конкретный, систематический, логичный. И они создали право римское. Еще раз повторю высказывание Зелинского, что римлянам присуще юридическое мышление. Римлянин мыслит себя как связанным сделками с богами, с семьей, соотечественниками. Если он будет соблюдать все эти обеты, молитвы, жертвоприношения, договоры, клятвы, то все будет у него хорошо. Вот это очень такое глубинное, существенное отличие римского цивитас от греческого. Юридический характер мышления, постоянная военная экспансия, ну, как я уже говорил, аристократический характер римской общины вызывает аналогии со Спартой. Если перейти теперь к конкретным примерам и к конкретным институтам, учреждениям, должностным лицам, как все это работало, да, которые Рим выработал уже в ранней своей истории, что такое римский цивитас. Хочу заметить, что когда в Рим приехал очень известный и выдающийся греческий историк Полибий, он задумался, а почему Рим такой эффективный? Почему римское государство такое устойчивое? И одной из главных причин этого устойчивости и эффективности римского государства Полибий обнаружил в смешанной природе политических учреждений. То есть Рим – это не что-то однородное, а, как замечает Полибий, в Римской республике 5-1 веков до н.э. сочетаются все элементы – аристократический, монархический и демократический. И вот сочетание этих трех элементов, известных тогда, вспомним Аристотеля с его классификацией идеальных государств, да, он как раз выделял аристократию, монархию и то, что называл политея или демократия, три правильные формы устройства. Так вот, все они присутствовали в Риме и придавали ему устойчивость и эффективность. Хотя, конечно, преобладает элемент аристократический. И чем дальше, тем больше. Но тем не менее, аристократическим учреждением является Сенат, орган патрициев, орган старейшин, орган аристократов. Но есть и монархический элемент. Он представлен консулами, двумя консулами, которые сосредотачивают в своих руках большую долю власти. Как бы два царя, как в Спарте, помните? Но есть и демократический элемент. Это народное собрание. То есть Сенат – аристократическое учреждение, консулы – монархическое учреждение и народное собрание, которое олицетворяет собой демократию. Вот все это придает Риму устойчивость. Надо заметить, что со временем монархические и демократические элементы скукоживались, выхолащивались, ликвидировались, а все больше нарастала роль аристократии, оптиматов, патрициев и сената, их орудия. Ну вот, давайте посмотрим, что это были за учреждения, которые в ходе многовековой борьбы сложились в Риме. И как все это работало. Народное собрание. Его роль была не очень велика в жизни Рима, и все время уменьшалась. Созывалось оно нерегулярно. Люди голосовали по военным подразделениям, по центуриям. По сословиям. Отдельно голосовали всадники, отдельно плебеи. Кроме того, что народное собрание нерегулярно созывалось, оно не имело свободы, возможности выдвигать законопроекты. Оно могло только голосовать те, которые им предлагались. То есть, как мы видим, довольно ограниченные полномочия. И со временем народное собрание играло все меньшую роль. Когда число римлян, людей, имеющих римское право, римское гражданство, римские права, росло, то, естественно, что это приводило к падению роли народного собрания, потому что, вы сами понимаете, 10 тысяч людей могут собраться и что-то решить, к тому же, если они знают друг друга, сражаются вместе. А если формально гражданами являются уже 500 тысяч, миллион, 2 миллиона, то, конечно, никакое собрание невозможно, и эти люди друг друга не знают, и они физически не могут собраться, а если и соберутся, то ими легко манипулировать. И в 89-м году до нашей эры сбылась мечта италийских союзников Рима. После так называемой союзнической войны, ожесточенной, они добились права на получение римского гражданства, уравнения правах с римлянами. А значит, формально они могли теперь участвовать в народном собрании. То есть вы себе представляете, со всей Италии союзники Рима собираются на собрание. Конечно, это быть не могло. Сотни тысяч людей не могли физически собраться вместе, что-то решить. Ну, формально народное собрание было отменено в первом веке нашей эры. И, повторяю, это институт важный, но его роль постоянно падала и постепенно сошла на нет. Теперь о различных других органах Рима. Монархический элемент в Риме воплощали консулы. Их можно сравнить с двумя спартанскими царями. Два консула. Их выбирали на один год. Интересно, что в Риме летоисчисление шло по консулам. То есть год записывался в год консульства такого-то, такого-то. Это как, помните, в Афинах годы считали по архонтам, правителям. Первый архонт такой-то. Так вот, консул сначала год был в главе государства, потом он становился проконсулом и получал какую-то провинцию в свое управление. Довольно рано установилась такая традиция, что из двух консулов один был патрицием, второй плебеем. Соответственно, один представлял интересы оптиматов, второй популяров. Вот римский принцип равновесия. Консулы командовали армиями в самых важных походах, управляли военными делами, административными делами. Вот. И еще такой забавный обычай. Если при войске находились два консула одновременно, то они командовали войском день один, день другой. Не всегда это кончалось хорошо. Вот классический пример – это знаменитая битва при Каннах. Величайшая катастрофа в римской истории, когда Рим воевал со своим главным врагом Карфагеном, Вторая Пуническая война. И сходится в битве при Каннах огромное римское войско и в два раза меньшее войско их противника Ганнибала, карфагенского полководца гениального. А во главе римского войска стоят два консула. Один консул, взвешенный, умный, аристократ, человек ответственный. Его звали Эмилий Павел. А второй консул, выскочка из плебеев, который сказал, что он шапками закидает врага, Варрон. И вот они оба командуют армией. Эмилий Павел понимает, что Ганнибал – великий полководец, что лучше с ним не связываться, лучше уклониться от битвы сейчас. А Варрон, он, наоборот, хочет выполнить, так сказать, свою избирательную программу, легкую победу одержать, римлян в два раза больше, почему бы нет. И вот в тот день, когда войском командовал Варрон, произошла эта роковая битва при Каннах, римляне были наголову разбиты. Что интересно, в этой битве погиб как раз Эмилий Павел, который был против сражения, а Варрон-то как раз и уцелел, и спасся. Вот это консулы. Теперь о Сенате. Сенат – это, конечно, важнейшее могущественное учреждение римского государства. Сначала это был просто совет старейшин, совет патрициев при консулах, совещательный орган. Как бы вот два консула, два царя, а при них Сенат. Но постепенно он стал подминать под себя все. Постепенно он стал фактическим правителем государства и повелевал должностными лицами, и манипулировал народным собранием, как своим орудием. Если мы учтем, что в Сенат входила вся верхушка римской знати, 500-600 сенаторов, а за ними стоят их кланы, традиции вековые, а у каждого из них куча клиентов, то есть прихлебателей, так сказать, людей им обязанных. То есть Сенат – это огромная сила, к нему все нити власти сходятся. Но это, конечно, означало постепенное нарушение равновесия власти, когда элемент демократический, монархический постепенно уничтожался, а возрастал элемент аристократический, он уже вырождался в олигархию. Отрыв власти, республика становилась уже больше делом не народа, а кучки сенаторов. И это одна из причин, почему эта республика оказалась неустойчивой и погибла. Так вот, Сенат. Это 500-600 патрициев, потомки тех, кто когда-то вместе с Ромулом основали город на Семи холмах. Вся история Римской Республики с момента свержения царей, организатором восстания свергнувшего царя был Брут, древний, как его называли, основатель рода Брутов, и кончая, то есть от 510 года до нашей эры, и кончая 44 года до нашей эры, до Марка Юния Брута, потомка того Брута. Марк Юний Брут – это организатор и убийца, и организатор убийства нового кандидата в единоличные властители Рима Гая Юлия Цезаря, вот вся история Римской Республики от ее рождения до ее гибели – это история, прежде всего, Сената. История усиления и могущества сенаторской патрицианской республики. Римляне гордились числом своих клиентов, сенаторы, и Сенат – это был мозговой центр, штаб и фактически правительство Рима. Во многом опирающийся, конечно, на авторитет, богатство, связи, клановые традиции. Другие магистраты, народные какие-то должностные, то есть лица. А среди них очень важны народные трибуны. Они представляют интересы плебеев, имеют личную неприкосновенность и важное право вето, запрещать любые законы. Цензор. Их можно сравнить со спартанскими эфорами. Цензоры, их функция, прежде всего, надзор за нравами. Но также они следят за тем, чтобы в Риме, ну, скажем так, римская конституция, то есть негласные традиции не нарушались, но они также составляют списки избирателей. От цензоров зависит еще вот это. Они решают, кто граждане, а кто не граждане в Риме. А самым известным из римских цензоров был уже упоминавшийся мной в прошлой лекции Марк Порций Катон Старший. Горячий поборник и очень умный старины, защитник старины, сельскохозяйственный такой деятель, автор трудов по сельскому хозяйству, по истории Рима, и горячий противник эллинизации, проникновения в Рим греческих традиций. Еще одна важная коллегия, одна важная магистратура – это преторы. Преторы – это судьи. Преторы занимались составлением, трактовкой законов. Еще одна важная коллегия – это понтифики. Понтифики – это жрецы, жреческая коллегия. Вот цензоры, преторы, понтифики, трибуны, консулы – основные должностные лица Рима. Но в наиболее опасных ситуациях, а они, как вы понимаете, возникали часто, нередко, Сенат учреждал еще одну экстраординарную должность – диктатор. И человека, которого назначали на должность диктатора, ему передавали почти неограниченные полномочия, чтобы он спасал республику, спасал Рим, но на очень непродолжительный срок. Римляне были величайшие знатоки политики, и они понимали, что в какой-то момент, когда вот все поставлено на кон, нужно сосредоточить все силы, нужно централизовать все, нужен какой-то человек талантливый, который всех спасет, но если это долго, если власть будет долго находиться в одних руках, она развратится, и это будет неэффективно, это будет опасно. Поэтому вот такой принцип. Абсолютная власть диктатору, но на короткий момент, в чрезвычайной ситуации, потом ее у него отбирают. Так было, например, во время той же войны с Ганнибалом, когда римляне потеряли все свое войско, потерпели множество поражений, они избрали диктатора Макса Фабия, получившего прозвище «Конктатор», который, собственно, и спасал Рим, ну и не раздуя после была нужда в диктаторах. Теперь еще несколько слов о римском праве и о социальном устройстве Рима. Я уже говорил, что первым писанным римским законом были 12 таблиц, закон 12 таблиц, это 5 век до нашей эры. Потом последовали другие законы, я говорю, преторы, судьи их принимали. Римское юридическое мышление способствовало развитию законодательства, разрабатывались различные отрасли права, основные принципы права, например, все свободные люди равны перед законом. Суд должен совершаться публично, публичность правосудия. Свободного гражданина Рима нельзя пытать. Но вот эти принципы презумпции невиновности, публичности суда, как говорил один известный римлянин, пусть мир рушится, но закон должен торжествовать. Это очень в римском духе. И культ права здесь, в этой фразе, и некое своеобразное величие, героика. Пусть мир рушится, но закон должен торжествовать. Справедливость абстрактная, универсальная, внечеловеческая, можно сказать, даже бесчеловеческая. Это святое. Это очень по-римски. А теперь хочу еще раз вернуться к теме земледелия. Она не раз будет присутствовать. Итак, я упоминал это понятие «агер публикус» – общественное поле. И вокруг борьбы за политические права и за доступ к земельным участкам, земельным наделам для плебеев, для бедняков – вот это важнейший нерв политической жизни Рима, в ходе которого плебеи и бедняки, как я уже говорил, добились политического равноправия, учреждения поста народных трибунов, того, что один из консулов был плебеем, плебеи допускаются к должностным лицам государства и так далее. Но ведь земельные ресурсы Италии не безграничны, поэтому Рим очень рано встал на путь, во-первых, основания колоний, во-вторых, основания провинций, то есть территорий, которые управлялись римским проконсулом, римским каким-то наместником, и откуда выкачивались все средства в Рим. И за счет ограбления вновь захваченных территорий снималась социальная напряженность в самом Риме. То есть такой вот паразитарный характер римской власти. Если Эллада вывозила из себя, эллины вывозили продукты ремесел, торговли, торговали со всем миром и везли в другие страны культурные достижения, то Рим вывозил только легионы воинов, только правителей, только свои законы, а ввозил он все богатства из Сицилии, захваченные впоследствии, из Египта хлеб, с Востока предметы роскоши. То есть очень рано такой путь, ведущий, конечно, к загниванию и вырождению этой изначально военной и такой державы грабительской несколько, а за счет этого вывезенного хлебные раздачи своим неимущим гражданам. Неимущие граждане в Риме назывались, кстати, знакомым нам всем словом пролетарии. Пролетарии значит бедняки, неимущие. Вот эти пролетарии сбегались в Рим огромными толпами, чтобы получить римские права, получить хлеб и зрелище, получить хлебные раздачи. И хлебные раздачи стали эффективным инструментом манипуляции политики, то есть такой подкуп избирателя. Ну и как я уже говорил, хочу еще вернуться к этой теме, еще очень важным моментом в свете всего сказанного является борьба за получение прав римского гражданина. Потому что это как бы право на долю с ограбления колоний, провинций. Короче говоря, право на свою долю добычи. Ну, а также римское гражданство означает, что человек, который его имеет, может влиять на политику, продавать свои голоса тем, кто дорого заплатит, получать хлебные раздачи, получать участки земли. И в эту борьбу включаются италийские союзники Рима, то есть те города, те полисы, которые вынуждены были отдавать Риму свои воинские подразделения, но политически и экономически были неполноправны. Как заметил Зелинский, это была странная борьба. Обычно, говорит он, какой-то народ борется за то, чтобы сохранить себя, сохранить свою идентичность, свою независимость, свой этнос, свое государство от какого-то захвата. А италийские города боролись за то, чтобы растворить себя в Риме, за то, чтобы приобщиться к римскому гражданству, стать частью Рима. Эта борьба была очень долгой, очень упорной. Закончилась она в первом веке до нашей эры, в начале первого века, так называемой союзнической войной. Почему союзнической? Потому что союзники восстали против Рима. И война была буквально войной на уничтожение. Риму в итоге удалось, как это всегда было, победить врагов. А у римлян был такой принцип. Когда ты воюешь с кем-то, и когда, особенно если это кто-то тебя побеждает, никогда не идти на переговоры. Переговоры возможны только после победы. Как бы ни было плохо, это тоже характерно для римского типа личности, римского типа политики, никаких переговоров в ходе войны, особенно если эта война для тебя неудачна. Например, когда римляне были наголову разбиты Ганнибалом в битве при Каннах, и Ганнибал предложил им переговоры, римляне их отвергли. А переговариваться можно только с побежденным врагом, а не с врагом, который тебя побеждает. Такая вот воля к победе, воля к власти. Так вот, и поэтому часто было так, что римляне воевали-воевали, побеждали, а потом, уничтожив и победив какого-нибудь противника, они могли милостиво пойти на какие-то большие уступки. Сначала кнут, а потом пряник. И вот в союзнической войне римляне сначала разгромили всех италийских союзников, уничтожили их армии, а потом вынуждены были предоставить всей Италии, включая вплоть до Апеннин, предоставили римское гражданство. В общем, повторяю, по мнению Зелинского, это была очень своеобразная война, в которой союзники воевали не за то, чтобы сохранить себя, а за то, чтобы растворить свою национальность в римско-латинской. И в это время как бы завершается романизация Италии, то есть оримливание, если так можно выразиться, романизация, то есть вся Италия стала Римом. Таким образом, вот еще одна очень важная тема римской истории – борьба за доступ к римскому гражданству, за получение права римского гражданства. На этом можно завершить такой предварительный взгляд на то, что такое была римская цивитас, как она работала, из каких сословий состояла, какова была ее социально-экономическая основа, какие институты в ней были. И теперь несколько слов о военной истории Рима, о том, как же Рим стал постепенно мировой державой. Я уже говорил, что тысячелетняя история Рима, вся она, это сплошные непрерывные войны, которые велись на пределе всех сил. Война – это норма для Рима. То, что сформировало римский характер, римский менталитет. Сначала, чтобы защитить себя, выжить, потом достичь господства в Италии, мирового господства, и потом сохранить и удержать его. Уже к первому веку до нашей эры римляне осознают себя и свою миссию как миссию хозяев мира, господ, администраторов. Вергилий в Энеиде говорит примерно такие слова, что «Римлянин, другие люди лучше тебя смогут познать землю, небо, создать скульптуры и так далее. Но твое дело управлять народами». Вот такая задача у Рима. Я просто перечислю основные войны Рима на протяжении его истории последовательно. С кем Рим воевал, и это только главные, основные и смертельно опасные враги Рима. Итак, Рим воевал последовательно с этрусками, потом с галлами, потом долго очень с самнитами, своими братьями по италийским племенам, потом с Эпиром, потом с Карфагеном, потом с Македонией, потом с Сирией, потом с Понтийским царством Митридата, потом с Арменией царя Тиграна, с Парфией, с германцами самыми разными, кимврами, тевтонами и так далее, с Нумидией, потом с даками, знаменитый царь Децебал, и, наконец, с гуннами. Повторяю, это именно смертельные опасности, а самые крупные войны. Первый этап в истории римских завоеваний – это 4-3 века до нашей эры, в основном 4-й, начало 3-го, это покорение Италии. Это победа над другими городами Латинского союза, потом Италийского союза, победа над этрусками, как я уже говорил, в 396 году этруски были разгромлены, потом были галлы, затем начинаются длительные самнитские войны. Войны с самнитами, жителями гор, самым воинственным народом Италии. Эта война длилась очень долго, началась она, точнее серия войн, в 343-м и закончилась только в 295-м, 50 лет, конечно, 343-295 года до нашей эры, самнитские войны. Вот все эти войны с этрусками, с самнитами привели к потому что Рим постепенно подчинил Северную, Центральную Италию, вышел на юг Италии, и тут он столкнулся с греческими полисами, которые колонизировали юг Италии, и на поддержку греческим полисам выступила такая маленькая, но очень воинственная эллинистическая монархия, как Эпир, государство на севере Балканского полуострова, и царем Эпира был царь Пир. Именно благодаря ему мы знаем Пиррову победу. Пир воевал долго, отважно, но в итоге Рим победил его. И к 272 году до нашей эры и пир был разгромлен. И вот после побед над этрусками, над самнитами, над пиром, казалось бы, пора передохнуть. Но начинается новый этап римской истории. Третий и второй век до нашей эры.